антисемитизм, что говорит Библия. Антисемитизм. И я начну с примеров. Но дело в том, что реакция в мире на террористические атаки и на ответ на эти атаки зависит не от того, кто совершил эти акты или атаки, а от того, против кого они были направлены. То есть реакция в мире зависит от того, на кого направлены эти атаки, в результате ответа. Ну, наверное, с примером будет легче разобраться. Вот такой простой пример. Арабы взорвали башни-близнецы. Ну, мы помним это, хотя и давно было, и даже дату помним, 11 сентября, а вот год я не помню. Но это... 2001. Ого, да. И в ответ последовал жесткий ответ Соединенных Штатов Америки. Они вторглись в Ирак, они повесили Саддама Хусейна, они вторглись в Афганистан, они убили Бен Ладена. И мир, вот реакция мира была, ну, поволновались немножко, вот немножко поволновались и как бы забыли про это. И вот опять же, те же действующие лица, арабы, совершили нападение на Израиль. Это вот 2 недели назад. И Израиль ответил, и мир взорвался. То есть, понимаете, реакция на реакцию, она разная. И говорят, что ответ Израиля сегодня непропорционален тому, что сделали они, напавшие. То есть ракеты бомбят и разрушают и так далее. И по всему миру идут демонстрации, волнения. И волнуются не только арабы, не только мусульмане, но и христиане левые. И они требуют, чтобы вот что, что и утверждают, что виноват в этом во всем Израиль. Более того, я хочу сказать, что генеральный секретарь ООН, Организации Объединенных Наций, Антонио Гутьерреш, заявил, что теракт, который произошел в Израиле, произошел не в вакууме. Иными словами, между строк читается совершенно: Израиль сам виноват. Вот это и есть антисемитизм. Антисемитизм – неприятие. От неприятия до лютой ненависти к евреям, к израильскому народу. Мы знаем, что совершаются неадекватные в мире, неадекватные ответы на применение силы, но мир как-то, ну, немножко, кто-то повозмущается, но то, что происходит сейчас, чтобы университеты в Соединенных Штатах Америки принимали какие-то резолюции в поддержку палестинских, в поддержку Хамаса даже, и против Израиля. А вот в случае с Гутьерришем, так это, ну, примерно как говорят, что насильник, который и напал на девушку, изнасиловал ее, не так уж и виноват, потому что она соблазняла его, ходя вот в короткой юбке. И, то есть она сама виновата в этом, понимаете? И, как я сказал уже, вот это все ненависть и неприятие еврейского народа является антисемитизмом. Дело в том, что он существует давно, даже очень давно, даже давнее, чем многие из нас представляют. И объяснение, мир объясняет по-разному. Европейцы, например, в средние века объясняли свою нелюбовь и даже ненависть к евреям тем, что говорили: евреи распяли Христа, вот поэтому вот так. Кончилось это чем? Фашистским Холокостом, мы помним. То есть переросло все в это. И когда случался Холокост, европейские страны не очень-то были рады принимать беженцев из Германии, евреев, и отказывали им, и пароходы отправляли обратно, в обратную сторону в Германии. И все происходило, ну, как будто так вот с молчаливого согласия людей. И миллионы попали в концентрационные лагеря, были уничтожены всевозможные и так далее, и так далее, и так далее. Так что антисемитизм – это нетерпимое отношение к евреям, своими корнями, как я сказал, уже уходит в далекое прошлое. Но я хочу сказать, ведь кто-то же настраивает людей на эти вот мысли, на антиеврейские мысли. И я еще раз хочу сказать, что мир объясняет по-разному. Но мы, верующие, можем обращаться к Библии, и Библия дает нам ответы. Дело в том, что кто посылает измышления, неблагие измышления или плохие мысли в наши головы, конечно же, их посылает дьявол. Мы это прекрасно знаем. Сатана и дьявол. Вот. Господь Иисус Христос говорит: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Он был человека-убийца от начала. То есть он с самого начала был человека-убийцей и не устоял в истине, ибо в нем нет истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. И он вкладывает лживые мысли, лживые измышления в головы людей. И люди следуют за тем, чему их учит дьявол и сатана. А ведь все войны, все, что происходит, все гонения, все какие-то катаклизмы, которые, жестокость, которая исходит, это не от отца светов. Конечно же, нет. За всем стоит дьявол. И он человек-убийца. Как от самого начала? Адам и Ева, пожалуйста. Когда Господь дал жизнь вечную и сотворил Адама и Еву, подобную себе, сатане это не нравилось, и он выступил против людей, обманул и заставил поступить против Бога, отчего люди потеряли эту жизнь вечную и вообще столкнулись со всеми неприятностями. Но дело в том, что Господь милостив. И сразу после того, когда произошло вот это жуткое грехопадение, когда человек ослушался Господа Бога и совершил вот этот первородный грех, свой первый грех, после которого, как говорил Господь, смертью умрете. И люди действительно умерли духовно, Адам и Ева. И счетчик их дней включился, и они пошли к своему концу. Так вот, тогда, в тот самый же момент, милостивый Господь объявляет Евангелие. И посмотрите, он обращается как будто к змею, книга Бытие. «И сказал Господь змею: за то, что ты сделал это, проклят ты перед скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою». Вот это очень важные слова. «Между семенем твоим, змей, между семенем твоим и между семенем ее. Оно, это семя, будет поражать тебя в голову». Иными словами, семя это размозжит тебе голову. Семя от жены, которое произойдет тебе, считай, закончит твое существование. Не говорит о том, что это кончится озером огненным, о чем говорит Слово Божие. А ты будешь жалить его в пету. То есть вражда между семенем змея и между семенем жены. И что тогда должен делать дьявол, чтобы продлить свое существование или вообще, чтобы его вечная жизнь не кончилась? Ответ очень простой. Он должен уничтожить семя. Он должен уничтожить семя. Четвертая глава книги Бытия начинается так. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина. И сказала: приобрела я человека от Господа». Богословы соглашаются практически все с тем, что она думала, что вот оно, семя. Вот оно, семя Каин. Но Каин оказался слаб духовно, и он поддался на уловку дьявола. Он решил, что он сам будет решать, конечно же, с подсказки дьявола, какие жертвоприношения надо приносить Господу, а какие не надо. И, конечно же, за всеми этими мыслями стоял дьявол. Так вот, самовольный, жестоковыйный, следовательно, это материал для дьявола. И дьявол знал, что семени в нем нет, потому что он видит, что он поддается. А может быть, в Авеле? Да, может быть, в Авеле. Так я подговорю, я подстрою, я научу, чтобы Каин убил Авеля. Может, семя там? И вот и получилось то, что получилось. На самом деле Ирод, когда пришли к ним волхвы и сказали, мы видели звезду, и царь, родившийся в Вифлееме, он не знал, в ком, где этот царь, он не знал. И к какому решению он пришел? Убить всех детей. От и до 2 лет. Всех вычистить, чтобы и царь попадет среди этих всех. Точно так же поступает дьявол. Вычистить всех, чтобы не осталось никого. Посмотрите, кто научает фараона, царя египетского, поступить следующим образом. Царь египетский, 3-й слайд, книга Исход, 1-я глава. Царь египетский, это фараон, повелел повивальным бабкам евреянок, из коих одно имя Шифра, а другое Фуа, и сказал, когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах, наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его. А если дочь, то пусть живет. Если сын, умерщвляйте, потому что семя в сыне. Семя в сыне. И вот всех еврейских мальчиков мы будем убивать, и семени не останется. Семени не останется. Не останется народа как такового, израильского. Геноцид. Совершеннейший геноцид. Не останется никого. Нет мальчиков, нет семени, нет народа, из которого должен родиться Христос. Нет Христа, нет никакой опасности для дьявола. Ему ничего не угрожает, если нет Христа, а Христос из каких-то мальчиков должен все-таки появиться, как будто. Это первая мощная волна проявления антисемитизма, которая записана в Библии. И причина – семя. Семя должно быть уничтожено. Вторая волна – это Вавилон. Когда увели евреев в вавилонское пленение, был там такой визирь или наместник какой-то царский, Аман, злобный Аман, который любил, его так царь возвысил, что он был вторым лицом в этом царстве. И он слишком был высокого мнения о себе и возжелал, чтобы ему все люди, которые там есть, поклонялись. Все, абсолютно все. Но был такой Мардохей из числа евреев, который не поклонялся ему, не поклонялся ни изображению, не чтил его и так далее. И в книге есть фильм, мы читаем в 3-й главе, когда увидел Аман, что Мардохей не кланяется и не падает ниц пред ним, то исполнился Аман гнева. А кто его научил? Вот тому, чтобы все ему поклонялись. Гордость от мира сего и, конечно же, от внушения сатаны. И показалось ему ничтожным наложить руку на одного Мардохея, но так, как сказали ему, из какого народа Мардохей, то задумал Аман истребить всех иудеев. Всех до одного. Взять и истребить. У него свои планы, как будто, у Амана. Надо убить, вот, отомстить. И все это ненависть, злоба исходит от дьявола, безусловно. Но ему мало вот то, что это отомстить как бы за себя. А у дьявола совершенно другая политика, планы, мысли. Ему важно уничтожить семя. Он не знает, в ком семя. Он знает, что надо убить всех евреев. Вторая волна Холокоста должна была быть. Но Господь предотвратил то, что должно было быть с этим. Далее текут года, века проходят и так далее. Царство против царства, воюют греки, сильные завоевали полмира тогдашнего и даже больше. И потом в Сирии воцарился такой Антиох Епифан, сирийский царь. И он правил с 1754 по 175 года до нашей эры, 175 лет до Христа. И правил, ну, где-то 10 лет, 9 лет. И вот он решил, ему пришла в голову такая мысль, совершенно такая, ну, царская. Он решил денационализировать евреев. Денационализировать евреев. Каким образом? Эллинизировать, значит. Потому что Сирия тогда была греческой колонией, греческие поселения, и была такая сирийская Греция. И стал навязывать многобожество и менять религию, внедрять новую религию, уничтожить, ввести язычество полностью и ассимилировать евреев, И он дошел даже до того, что на жертвеннике в храме резали свинью, что вообще невероятно, и приносили в жертву свиней. И это было страшно. И вроде бы дело у него пошло на лад. Но Господь заступился за народ, и в семье Маковеев нашлись люди мужественные, которые выступили против этого. Начались Маковейские войны, в результате чего Иудея получила свободу, то есть освободилась и вернулась к своему храму, к своим поклонениям и так далее. Но чем грозила вот эта ассимиляция евреев? Дело в том, что Христос не мог родиться в ассимилированной семье, в языческой семье. Не мог, потому что он вообще, конечно же, идея его появления – это Спаситель мира, он должен взять грехи людей, верующих в него, на себя, поэтому он не должен совершить собственных грехов. Но если бы он родился в языческой семье, если бы план Епифана сработал бы, то он родился бы в языческой семье и нарушал бы заповедь «почитай отца свою и мать свою». Он не мог бы поклоняться, быть многобожником. Это нереально, потому что это грех, и он восстал бы против родителей своих. Это тоже грех. Но если у него есть свои грехи, как он может выступать и быть посредником за людей, только безгрешный? И поэтому, конечно же, планы у сатаны были такие одни, но Господь Бог все сохранил и все оставил. В конце концов, мы знаем, что семя пришло в этот мир и дало плод. Господь Иисус Христос родился в Вифлееме. И, казалось бы, семя родилось, и зачем теперь нужен сатане этот антисемитизм и война с семенем? Ведь он проиграл, сатана, он проиграл эту битву. Христос родился, и почему же с того времени антисемитизм процветает и продолжает? Но ответ здесь простой. Дело в том, что пришествие Господа Иисуса Христа, Его рождение в этот мир – это не единократное событие, потому что пришествие Христа, как исходя из Ветхого Завета, это событие от рождения до суда. Суд же, мы знаем, будет во втором пришествии Господа Иисуса Христа. И весь этот период времени – является пришествием Иисуса Христа с точки зрения Ветхого Завета. И оно еще не завершилось. И сатана желает, ну, с одной стороны, мстит, а с другой стороны, желает изменить планы Божии. И это нам открывает, вот все это нам открывает книга Откровения. Я знаю, что спекулируют много на книге Откровения. Будет тысячелетнее царство, не будет тысячелетнее царство. Будет храм третий отстроен, не будет третий храм отстроить и так далее. Мы сегодня не будем касаться этого вопроса. Касается только одного. Где там антисемитизм? И мы рассмотрим. Мы читали перед молитвой первую главу, где говорится, что Откровение, книга – это откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог. В самом начале, напомню. Которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть. И он открывает Иоанну, говорит, вот что будет и как будет происходить. Войны, там все, что происходит, и все, кто там выходит, кто входит, в каких состояниях церкви. Это все тема книги Откровения. Но нас сегодня интересует только одно. Согласно с нашей темой, это вопрос антисемитизма. 12 глава начинается следующим образом. «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна и на голове ее венец из 12 звезд». Вот явилась эта жена. Кто эта жена такая? И богословы спорят, церковь или все-таки Израиль. Но мы обратимся к толкованию Библии. Дело в том, что все Откровение построено на образах и символах Ветхого Завета, пророков и также снов, которые видели герои в книге, из книги «Бытие», там 11 снов, и все сны, которые описаны там, они сбылись при жизни тех, кто их видел. Итак, «Бытие». И видел он еще другой сон. Речь, конечно же, мы помним, идет и об Иосифе. «И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря, вот я видел еще сон, вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему, Израилю, и братьям своим, и побронил его отец, и сказал, что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и братья твои придем и поклонимся тебе? Да, пришли и поклонились. Пришли в Египет и поклонились, когда надо было за хлеб. Это, опять же, это не та история, о которой мы говорим. Мы сегодня смотрим на Откровение. На небе жена, облаченная солнце, под ногами луна, солнце, Израиль, Рахиль и 12 звезд, 12 колен израилевых, 12 колен. 12 колен вокруг нее. И что же должно произойти? Она имела во чреве и кричала от болей. Жена и кричала от болей. Израиль – это жена, которую видит Иоанн. Это жена, женщина, которую он видит. В муках рождения рождает семя, рождает Господа Иисуса Христа. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его улег с неба третью часть звезд и поверх их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Дракон – это из 19 главы Откровения. Совершенно четко там сказано, что это сатана. Почему он здесь имеет такой образ, опять же, я хочу сказать, образ, 7 голов, 7 этих, все это символы, которые переплетаются с символами книги Даниила, царство, 7 царств. Это египетское первое, ассирийское, вавилонское, медоперсидское, греческое, римское и последующие за ними еще сегодняшнее какое-то царство. Так вот. Но главное, нас интересует главное. Дракон стал перед женой, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Пожрать Христа. Опять вспоминаем. Если сатана убивает Мессию, убивает Христа, он не приносит себя в жертву и не спасает народ, и не спасает церковь, не спасает никого. И не будет никакого суда, и не будет никакого озера огненного для сатаны. И о том, что это Христос, ну, понятно, 5 стих. «И родила она младенца мужеского полу, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу». Это про это. Значит, «Хвост дракона», 4 стих, «увлек третью часть звезд на небо». «Сатана низвергнут с небес», и третья часть «Ангелов», опять же, Даниил и другие пророчества говорят нам об этом. Они были обрушены на землю и начали творить здесь беззаконие. Почему нет как бы вот такой выстроенной хронологии? Ну, потому что книга образов, я не знаю, вот замечательно. Мне кажется, что современный кинематограф очень много почерпнул из книги «Откровение» то, как строятся сюжеты. Камера прыгает то сюда, то сюда, то возвращается, то повторяется, то еще что-то. И мы не теряемся во времени, потому что все это видно. Ну, наверное, так и тогда было видно. А может быть, и нет. Но опять, мы не вдаемся в детали. «Жена убежала в пустыню, где приготовлено было место для нее от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И произошла на небе война Михаила, ангела его, воевали с драконом». Опять камера как бы возвращается назад, это когда дракон был низвержен. Произошла война. Так вот. «И драконы, и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе». Низвержены на землю. «И ходят здесь, вокруг нас, рыкая, как лев голодный, ища кого поглотить». Так вот, «низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьявол, и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос на небе, говорящий на небе: ныне настало спасение и царство Бога нашего и власть Христа». Это началось с распятия Господа Иисуса Христа, как с того момента, когда Он сказал «совершилось». Что совершилось? Совершилось искупление. И вот мы верим, реформаты, мы верим в большинстве своем, что отсюда, с этого момента, начинается тысячелетнее царство, которое закончится вторым пришествием Господа Иисуса Христа. «Ныне настало спасение и царство Бога нашего и власть Христа Его». Сатана связан. У него уже нет той власти, что была до распятия Господа Иисуса Христа. Он как бы на коротком поводке. Ему еще можно что-то делать, но он очень и очень ограничен. «Клеветник братьев наших, клеветавших на них перед Богом нашим день и ночь, они победили его кровью Агнца». Это про вас, братья и сестры. Но про меня я тоже верю в это. Это про нас победили кровью, не своей праведностью, не своей святостью, победили кровью Агнца и словом свидетельства своего, не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, «веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол». Те, которые на небесах, души, которые находятся на небесах, они рядом с Богом, они имеют спасение. И Слово Божие, и Христос говорит: радуйтесь вы, радуйтесь горе живущим на земле. Да, преследуют церковь, да, гонят церковь, да, хотят уничтожить церковь. Да, это есть, потому что сошел дьявол из сильной ярости, зная, что немного ему осталось времени, знает, что время придет, знает, что будет второе пришествие. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, начал преследовать Израиль. Почему? Семя же родилось. А месть? Вы знаете, что такое месть? Конечно же, мы знаем, что такое месть. Когда годами человек помнит, что кто-то ему сделал какое-то зло, и водимый дьяволом ищет, как бы отомстить, как бы больше насолить, как бы больше уничтожить. И все, войны отсюда и так далее. Месть – это страшная, страшная месть от него. Начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. Начал преследовать Израиль. И мы это видим на протяжении веков. Продолжается эта вот страшная месть. И реакция, еще раз хочу сказать, на ответ на Хамас совершенно иная реакция, чем та была на вторжение Штатов в Ирак и Афганистан. Совершенно иная. потому что водимые дьяволом хотят уничтожить, отомстить евреям за все это. Дали жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню. Образы опять спасения, спасения Израиля. Избежать от этого, рассеяние, уходят, возвращаются. Но не о том пять. И пустил змей спасти вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее. Но всякие козни строят, все, что возможно. Все эти холокосты нескончаемые, вся эта ненависть. Ну вот 17-й. «И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее». Вот ответ. Вот и ответ. «Сохраняющий заповеди Божии и имеющий свидетельство Иисуса Христа». В этом ответ. Ненавидит сатана евреев. Сначала это было семя, а теперь это месть. Это месть, потому что он знает, что дни его сочтены. Как можно больше забрать с собой, унести в то озеро огненное. И уже теперь речь идет не только об Израиле, а речь идет о Церкви Божией, которая, Израиль, который являлся прототипом. Вот это все в целости и говорит нам о всем этом Слово Божие говорит. Удивляться нам нечему, потому что все это происходит и будет. И Господь Иисус Христос не обещал легкой жизни ни народу своему. Иерусалим, Иерусалим сколько раз хотел собрать под крыло своего, вы не захотели. А потом описывает то, что события, которые должны были произойти в 70-м году, после новой эры, когда римляне вошли в Иерусалим, и когда он говорил, горе, когда придут, и в поле убежать невозможно, и на крышах спрятаться невозможно, когда было полное разрушение Иерусалима и Израиля, и изгнание народа с земли и так далее. Все это есть, и все и всему этому надлежит быть, сказал Господь. Но претерпевший до конца спасется. Претерпевший до конца спасется. И поэтому мы силою Божию, сохраняемой ко спасению, при помощи и с допомоги Духа Святого, уповаем и надеемся на это. И молимся за гонимый народ и за гонимых людей, всех людей. Пусть Господь благословит нас. Ему слава за все великому Богу, Отцу, Сыну, Святому Духу. Аминь.